Кирилл, во-первых, спасибо огромное, что нашли время поговорить со мной. Добрый день.
Добрый день.
События вокруг возможного перемирия или остановки войны развиваются стремительно. Вот буквально сегодня появились новости, что Зеленский, наверное, скоро подпишет соглашение о редкоземельных металлах, а Россия может разрешить использовать замороженные на Западе активы в будущем, ну или частичные активы. Об этом я спрошу попозже, а пока хочу поговорить о тексте, который вышел на сайте проекта ReRussia, основателем и руководителем которого вы являетесь. Он называется «Команда Трампа терпит сокрушительный поражение на переговорах с Кремлем, выдавая его за успех». Расскажите, как Трамп вообще ведет переговоры и почему вы считаете это в широком смысле слова поражением?
Там еще есть первая часть заголовка «Политика твиттерного дилетантизма». Как бы у текста есть несколько мыслей. Первая идея, первый его раздел, в котором мы анализируем тот факт, что как бы в последние месяцы основным ответственным за переговоры с Украиной и Россией, с посланником по России и Украине, был назначен Кит Келлог. И Кит Келлог сказал, что потребуется больше времени, и он говорил о тех инструментах давления на Россию, которые должны быть использованы, чтобы заключить надежную сделку. Это была некоторая стратегия, которой он занимался. Но если вы обратили внимание, последние недели, там чуть больше, когда начали стремительно развиваться, Келлога совершенно не было нигде. Он не летал в Москву, он не был в Эр-Рияде. И мы видим и заключаем из этого, что концепция Келлога, в которой заключала в том, чтобы надо найти, что надо найти рычаги давления на Москву и затем уже приступать к переговорам, уступила концепции такого блиц, да, такого критического наскока. И на самом деле это очень важный момент, потому что та стратегия жестких переговоров, которые специалистам, по которой считается Трамп, и главное, он сам себя в ней считает большим специалистом, она предполагает две стадии. Жестко, сначала существенная угроза, а потом на фоне этой угрозы заманчивое предложение. А здесь мы видим, что на самом деле угрозы никакой существенной не было. Команда Трампа не изобрела быстро то, чем можно напугать Путина, и ее попытки на этой ниве были довольно бледными. То они говорили, что не пустят его в нефть на рынок, то они говорили, что про сделку редкоземельных металлов, то про какие-то войска, про какие-то ракеты. Все это было как бы на ходу сочинено, состряпано, не произвело на Москву впечатления. Соответственно, все переговоры оказались в Эр-Рияде, оказались цепью сплошных уступок со стороны команды Трампа. Они там простили Путину нападение, они сказали, что Украина не будет в НАТО, они сказали, что территории останутся, которые захвачены, и, в общем, и что будут сняты санкции. Санкции, они выложили все пряники на стол, но мы не слышали ни одного публичного не публичной корректировки позиции со стороны Кремля. И более того, судя по всему, судя по комментариям Путина после переговоров, Путин не спешит встречаться с Трампом и говорит, что эту встречу еще надо готовить и готовить. И вообще это очень характерно. И да, еще, кстати, очень интересно, что во время переговоров американская сторона попыталась посулить Путину какие-то невероятные экономическое сотрудничество в будущем, как бы еще один пряник выложить. Так вот, как бы вообще команда Трампа на переговорах была очень неподготовлена. Это люди, которые никогда не занимались ни Украиной, ни Россией. И, как написал один специалист по как бы проблемам безопасности, один из поставленных в прошлом чиновник из системы безопасности Соединенных Штатов, говорит, что с одной стороны сидели люди, которые там Ушаков и Лавров, они вместе на двоих 35 лет в своих должностях сидят, а с другой стороны сидели три человека, которые меньше месяца назад получили назначение, совершенно не вошли в курс дела. И, конечно, это провальная конструкция переговоров по нескольким причинам, потому что не было угрозы, вынуждены были сразу спешить, и для этого решили Путина задабривать, ничего не получили взамен, и как бы не являются профессионалами. Непрофессиональным было как пугать Путина сделкой по редкоземельным металлам с украинцами, так и сулить ему какие-то арктические разработки. И то, и другое совершенно не проработано у Трампа. Нет никаких, никакой экономической подоплеки под там нет проектов, да, как, у которых можно говорить всерьез. Тем более, что как они собираются заставить Путина с собой разрабатывать Арктику и как бы выйти из-под влияния в этом вопросе Китая, это тоже совершенно какая-то фантасмагория и непрофессионализм, потому что у России сейчас 36% торгового оборота это Китай. Раньше 36% торгового оборота России сам самый крупный партнер была Европа. Теперь Европа в 4 раза сократилась по торговле, вся торговля направлена в Китай. Россия от Китая реально зависит, в отличие от Америки, от которой она особо ничем не зависит.
Кирилл, как вы думаете, а какое пространство для маневра остается у европейских политиков? Что они сейчас должны делать? Какой ответ, ну или, возможно, ответ и сценарий у них есть?
Ну, это немножко другая тема, и она тоже большая, и, к сожалению, такая болезненная, потому что одна из ключевых вещей, которая получилась, последняя, которую мы увидели в последнее время, это то, что команда Трампа на самом деле разрушает 80-летнюю как бы, историю американской внешней политики. И с конца 40-х годов, когда складывалась та конфигурация мировых сил, которая сейчас еще существует, хотя, кажется, доживает последние дни, это была некоторая система очень надежных альянсов, которые заключили Соединенные Штаты. Это и альянсы в Европе, Евроатлантический союз, это и альянсы в Азии с Японией, Тайванем и Южной Кореей, там и еще Израиль, да, это вот самые опорные такие американские альянсы, которые обеспечивали Америке такую мощь и такое доминирование в разных частях света. Так вот, что касается, как бы два принципа были нерушимые в американской внешней политики последних 80 лет. Первый принцип – это двухпартийный консенсус по поводу принципиальных интересов и принципиальных зон интересов Соединенных Штатов. Демократ приходит, республиканец приходит, евроатлантическое единство остается как союз с Китаем, простите, с Южной Кореей и Японией остаются. Это основы такие, которые внешней политики, и это союзничество, которое не зависит от того, какой президент придет. И такие союзничества можно строить, они на десятилетия, на столетия, да, потому что это традиционный союзник, он верит в этому, ты веришь в него, потому что это что-то наработанное огромной историей. Если каждый президент может отменять все, что было обещано предыдущим президентом, переворачивать все карты, то у тебя не будет союзников, у тебя не будет надежных союзников. Этого не понимают в Москве, а этого раньше прекрасно понимали в Вашингтоне, и теперь в Вашингтоне оказались люди пошиба московского и действуют как московские люди. Так вот, два принципа фундаментальные. Это, во-первых, двухпартийный консенсус в принципиальных вопросах внешней политики. И, во-вторых, неделимость евроатлантической безопасности. Неделимость евроатлантической безопасности – это не значит, что нету такой ситуации, когда Соединенные Штаты жертвуют безопасностью Европы ради каких-то интересов. Безопасность неделима, она должна быть согласована, и эта неделимость выражается в блоке НАТО. Трамп хочет разрушить, и он говорит, что он там хочет выйти из НАТО, это выглядит как какая-то какой-то жест, да? На самом деле это разрушение принципа неделимости евроатлантической безопасности, на котором стоит внешняя политика Соединенных Штатов 80 лет. Значит, перед Европой встает колоссальная проблема, к которой Европа не готова. Что Европа может в этом месте сделать? И это шок для европейской политики. И на данный момент главная дискуссия в Европе, она разворачивается в таком практическом ключе. Это как резкую нарастить оборонные расходы как минимум до 3-3,5% ВВП всей Европы, сделать их. И мы видели, кстати, очень интересное событие. Вот если вы обратили внимание, на этой неделе прошли две встречи в Париже. Макрон собирал лидеров Европы. Очень любопытно, это такое первое я бы назвал его паневропейское как бы собрание. Там присутствовали как страны, не входящие в ЕС, так и страны, не входящие в НАТО. Как бы и Канада еще. Канада вдруг оказалась частью Европы неожиданно. И правда, некоторые страны не присутствовали. Например, Словакия, Венгрия, Австрия. Но в Австрии правительственный кризис, тут просто нет канцлера. И балканские страны. И ряд Албания, и там еще ряд балканских стран. Эти страны не присутствовали, но остальные все были вот без различий. Член ЕС, не член ЕС, член НАТО, не член НАТО, были все. И это как бы и это был вопрос как бы обсуждения того, как профинансировать резкое увеличение расходов. Это только и к этому, по всей видимости, они не пришли к окончательному решению, хотя говорят, что пришли. И это само по себе большой вопрос, механизмы финансирования, увеличения расходов. Ну и там еще огромный ворох вопросов, которые Европе предстоит решить, и которые я не уверен, сумеет ли она решить. Европа в каком-то кризисе, в который ее отправил Трамп пока.
Ну и, наверное, то, с чего я начал, вот, например, Зеленский, да, по сообщениям советника Трампа Майкла Уолтса, скоро будет готов подписать соглашение о редкоземельных металлах. Я правильно понимаю, что, скорее всего, риторика, жесткая риторика в отношении возможного перемирия и гарантии безопасности со стороны Зеленского останется, но на уступки вот такими сигналами, давая такие сигналы, он готов.
Да, но здесь нужно пояснение. Здесь нужно рассмотреть всю как бы историю последних 3 суток. Все развивалось очень быстро, очень, я бы сказал, бурно, экзальтированно и интересно. Потому что, если вы заметили, отказ заявления Зеленского, что он не хочет в таком виде подписывать сделку, оно прозвучало еще до встречи в Риаде. И на него не было особенной реакции. Потом была встреча в Эр-Рияде, и на следующий день, или даже вот как бы в те же сутки, значит, Трамп и Маск, как это им свойственно, два клоуна, обрушились с какой-то немысленной руганью на Зеленского, с какой-то кучей вранья про его рейтинг, просто какая-то светопредставление, площадная какая-то сцена. А на следующий день прекрасно сказали, что они советуют ему вернуться за стол переговоров, что они подготовили новую сделку. Ну, это и из администрации Трампа сказали. Это может показаться абсурдным, однако это совершенно не абсурдно. Если говорить о том, что происходило вот в те сутки, когда Маск и Трамп, значит, исходили площадной бранью в адрес Зеленского, то это, как знаете, у нас в России вот это называлось в 90-е годы «кошмарить». Они его кошмарили, чтобы, значит, вернуть за стол переговоров. А почему им надо было вернуть за стол переговоров? Потому что сделка по редкоземельным металлам – это хоть какая-то угроза Путину. Типа, вот сейчас украинцы, вот сейчас американцы с украинцами заключат сделку по редкоземельным металлам, потом они будут свои инвестиции защищать, украинские войска появятся, то американские войска появятся в Украине. Что делать? Путин испугался. Но надо сказать, что сделка по редкоземельным металлам – это фуфло. Это фуфло, потому что никто не исследовал, где эти металлы, есть ли они там, сколько их, сколько будет стоить их добывать, какой у них будет рынок, сколько нужно инвестиций. Это все высосано из пальца. Вот то, что предложил Трамп Зеленскому. Зеленский правильно отказался. Зеленский, наверное, сейчас согласится, и это тоже правильно, потому что скорее всего, эта сделка все равно не будет не иметь никакого значения и не будет доведена до конца. Это только пугалово для Путина. И Путин знает, что это пугалово, которое не будет доведено до конца, и пугаться этого не надо. Это самая большая проблема команды Трампа. Они, я не знаю, хотят ли они все сдать Путину, но это как-то иррационально. Все-таки они должны что-то за это получить. Но проблема их в том, что у них нету давления на Путина, рычагов давления на Путина. Эти рычаги могут быть, но это довольно длинная история. Как предполагал Келлог, нужно выстроить определенную систему давления по нескольким направлениям, показать Путину, что она может его по нему сильно ударить, и тогда уже у тебя будет на руках козыри. А без козырей ты не можешь ситуации, потому что Путин не дурачок, он не дурачок, он знает, что нету никакой сделки по редкоземельным металлам. Арктические сделки Возможно, но это нужно проработать, это нужно какое-то, ну, это должно быть что-то такое, что можно положить на стол. А это такое, такие какие-то, какое-то фуфло, да, которое достается, вот чтобы... Оно, понимаете, почему у нас написано, что это там политика твиттерного дилетантизма? Потому что и Трамп, и Маск, они видят вот свои внешнеполитические шаги уже твиттерами, этими самыми твитами в своих этих социальных сетях. И вот если там будет написано... Трамп и Зеленский подписали историческую сделку, по которой Америке перейдет 50%. Это все вот, да, вот, ну, сложнее в Твиттере нельзя писать. Это хорошо будет там смотреться. Но Путин, как известно, не читает Твиттер, или это она сеть X называется, да, нынешнюю сеть X.
В лучшем случае читают подборки газет, а реальнее всего папочки, которые приносят его коллеги.
Папочки ФСБ, в которых написано то, что написано в газетах и в Твиттере.
Это правда. Напоминаю нашим зрителям, что в описании к нашей трансляции есть ссылка на проект Рираша. Вы можете найти там и этот текст, и многие другие. Кстати, вот с 19 числа, когда текст появился, уже обновление на сайте. Так что, друзья мои, после эфира срочно туда. Спасибо, Кирилл.